Сегодня мы с вами собрались, чтобы поговорить в отношении к Мухаммеду. Кто он такой с точки зрения православной церкви, как к нему относиться, какова должна быть его оценка с точки зрения и церкви, и главное, священного писания, потому что церковь не имеет своей точки зрения отличной от Слова Божьего. Итак, кто такой Мухаммед? Для мусульман Мухаммед – это величайший из пророков, печать пророков, величайший образец для подражания, даже выше, чем Иисус Христос, с их точки зрения. Для мусульмана все поступки Мухаммеда являются образцом, идеальными, хотя были у него чрезвычайные слабости, но все-таки он считается безгрешным. И его язык считается образцом до сих пор. Если вы возьмете арабскую какую-то письменность, будете изучать арабский язык, всегда язык Корана будет считаться образцом для проверки грамотности того или иного выражение в арабском языке. То есть даже язык Мухаммеда считается таким образцовым языком. Но кто же он на самом деле? Кто же он есть такой? Является ли он пророком? Можно ли христиане называть его пророком? Вот как часто, знаете, некоторые говорят, там, карикатуры на пророка, да, вот сейчас известный карикатурный скандал был, начинают вот таким образом оценивать эту ситуацию. Для того, чтобы это понять, необходимо несколько слов сказать о самой жизни Мухаммеда, какова его судьба, каково его служение, что он принес, собственно говоря, всему человечеству. Потому что действительно фигура Мухаммеда – это не фигура какого-то рядового, там, не знаю, деятеля политического, лжеучителя какого-то или учителя. Это фигура действительно такого планетарного масштаба, вполне сравнима с Буддой, с Конфуцием, с Заратустрой, с Александром Македонским, вот с этими великими деятелями человечества. Он действительно стоит с ними справедливым на одном ряду, и его дело до сих пор продолжается, и оно продолжает развиваться, и поэтому мы должны с вами иметь некоторую оценку его деятельности. Откуда мы вообще об нем знаем? Наша во многом проблема исследователей ислама заключается в том, что все основные данные о Мухаммеде, 99% всех сведений о Мухаммеде, они восходят к исламским источникам. А у нас нет современных Мухаммеду исторических данных, которые бы о нем повествовали с точки зрения его оппонентов, противников, просто нейтральных людей. У нас, как говорится, нечем сравнить. Наша ситуация сравнима с такой ситуацией, что вот мы с вами будем изучать спустя там, 200 лет, к примеру, жизнеписание Рона Хаббарда или Григория Горбового, основываясь на творениях только его учеников и больше ни на кого. Вот у нас в этом смысле есть, конечно же, некоторые внутренние проблемы, и также проблемы связаны с тем, что сами источники исламские, они тоже отстоят их фиксации письменные от времени жизни Мухаммеда на достаточно большой период времени. Спустя век после смерти Мухаммеда окончательно оформилось его жизнеписание, и корпус хадисов, собственно говоря, был собран вот именно тогда, спустя где-то около века плюс-минус, десятилетия после смерти Мухаммеда. В этом смысле, конечно, у нас есть большая проблема, потому что, хотя и мусульмане прилагали все усилия, и усилия эти, на самом деле, можно сказать, такие титанические для проверки подлинности того или иного хадиса, того или иного предания, тем не менее, вопросы жизни Мухаммеда, они могут возникнуть, то есть понимание того или иного события, они, естественно, могут, по принципу порченного телефона, со временем там обрастать ложными представлениями. Ну, например, древнейшие представления, рассказы о бегстве Мухаммеда из Мекки в Медину, они говорят о том, что он спрятался в пещере, и там рассказывается, например, у Ибн Хишама, что там некий смерч помешал его противникам найти. А позднее стало рассказываться о том, что там появился чудесный паук, который заткал весь вход в пещеру. И также стало такими восточными сказками обрастать его сам этот эпизод реальной его жизни. Вот здесь, конечно, есть такая некоторая проблема, но я думаю, проблема это все-таки несущественная. Почему несущественная? Потому что самый главный духовный принцип, духовный стержень жизни Мухаммеда таким образом не уменьшился никак. Итак, Мухаммед родился в 570 году, традиционная дата, год слона, так называемый, год разгрома армии эфиопов, которые хотели захватить Мекку, уничтожить Каабу. Вот в этом году рождается Мухаммед. Отец его, Абдаллах, не дожил до его рождения, так что он вырос фактически сиротой. Сам Мухаммед в 46-м поколении является потомком Измаила. Он является потомком Авраама, но через сына рабыни, через Измаила. И поэтому старое христианское представление есть о том, что пророчество, которое было сказано Аврааму об Измаиля, оно исполнилось на Мухаммеде и его учениках, что он будет жить, как дикий осел, перед твоим перед лицом братьев своих, руки всех на него, руки его на всех. И он будет жить перед лицом братьев своих. И вот это пророческое предсказание, оно действительно исполнилось на Мухаммеде, который появился вот как некий такой бич Божий против всех людей, которые забывают о своем Творце. В то время Аравия была... Там не было государств, кроме Южной Аравии, там был племенной строй. И арабы в основном поклонялись истуканам, хотя они признавали некого верховного бога, которого незадолго до Мухаммеда, буквально за век до Мухаммеда, стали называть Аллахом. Вот письменная фиксация имени Аллах возникает около века до Мухаммеда, около 5 века, после Рождества Христова, и первая фиксация этого термина. И главным святилищем этого бога была Кааба, которая традиционно связывалась с именем Авраама или даже Адама, но некое такое святилище с черным камнем легче воды, в котором стоял главный идол божества-покровителя Каабы по имени Хувал, то есть Ваал, тот самый Ваал, с которым воевал пророк Илья. Самое интересное, что в Коране и нет никакой полемики против культа Хувала, хотя Мухаммед сам уничтожил этого истукана. У Хувала считалось, что есть дочери. Три языческих богини – Али-Лат, Али-Узза и Манат. Это были планетарные божества, которые считались предстателем перед Аллахом или перед Хувалом, и их культ был наиболее распространен, потому что вот в арабском мире было, как во всем человечестве, было такое представление, что Бог творец, он настолько далек, что ему нельзя поклоняться, а вот гораздо лучше найти каких-нибудь башков поближе, таких, да, более родных, таких, да, более ручных, если угодно, вот им кланяться, им их почитать. Но кроме язычества, которое было распространено в Аравии, было там также очень много различных других религиозных систем. Во-первых, очень были сильные иудейские общины, потому что, с одной стороны, незадолго до рождения Мухаммеда было огромное мощное царство в Йемене, еврейское. Знаете, может быть, мученики есть. Мученик Ареф, и с ним 4299 пострадавших мучеников, которые были казнены евреями в Йемене за отказ отречься от Христа Спасителя. Их память как раз накануне Октябрьской революции совершается. 24 октября по старому стилю. Вот они как раз-то были свидетелями христианства среди арабов. Еврейское государство оно было уничтожено эфиопами за гонение на христиан. И были также ряд еврейских племен, разбросанных по всему Аравийскому полуострову. Связано это было еще и с тем, что евреи прекрасно знали, что многие арабские племена, не все, подчеркиваю, а многие арабские племена восходят к Аврааму по крови, потому что многие арабские племена восходят там, и к потомкам Сима и Хама. Есть такой понятие «черный араб». Там, знаете, может быть, недавно был Эмир Хаттаб, он был назывался «черным арабом». Для арабов настоящих черный араб – это потомок араб, потомок хама. Мне считалось, там есть как бы люди двух сортов. Там белая кость, черная кость, если угодно. Не знаю, является ли Хаттаб таким черным, классическим черным арабом. Но черный араб действительно такое понятие было. И евреи, зная, что арабы их родственники, они многих арабов обращали в иудаизм. Были арабские, иудейские племена. Но кроме этого, конечно же, среди арабов было распространено и христианство, как я уже сказал. В Йемене было христианская община с епископами. Много христиан было на побережье Персидского залива. И также были христианские племена кочевников арабских. Например, было племя гассанидов, которые кочевали у границ Восточной Римской империи, которые были тоже христианами. Но, к сожалению, в Аравии было больше христиан неправославных. Так как Аравия находилась за пределами Восточной Римской империи, то все те, кого преследовали в Римской империи, да, то есть еретиков, там, манихеев, те, кто извращал благовестие, те укрывались в Аравии. Там, таким образом получился такой букет синкретический, знаете, как, ну, похож на нынешнюю Москву, там, да, когда люди имеют там огромное количество разных совершенно диких представлений там, о христианстве, вот, но истинно христианство фактически не знают. Поэтому, например, арабы, когда знакомились с христианством, они часто знакомились с ним вот в еретической форме. И часто, например, когда если читаешь Коран или рассказы о жизни Мухаммеда, видишь, что когда с ним встречаются христиане, то они начинают им приводить те аргументы, которые, от которых мы тоже открестимся с большим удовольствием.